Отец, мы открываем наши сердца для того, чтобы принимать Слово Божие сегодня. Я прошу Тебя во имя Иисуса, чтобы это послание было высвобождено так же ясно, как Ты открыл его мне. Помоги мне своим помазанием. Я отдаю себя в руки великого Учителя, Духа Святого, чтобы Он поднялся внутри нас всех, и чтобы мы увидели это, Иисус. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за точность Духа Святого, за честность Слова Божьего. Мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Глория. Мне придется снять это с себя. Аминь. И сегодня я должен взяться за дело. Просто здесь немного жарко. Слава Богу. Аминь. И разрешите мне начать вот с чего. Пока вы открываете в Библии 31 Псалом, а после него мы посмотрим еще несколько мест Писания. Разрешите мне напомнить вам о том, что Иисус служит. Он пришел для того, чтобы исполнить то, что было заповедано Адаму, то есть быть благословленным, размножаться, плодиться и наполнять землю. Поэтому согласитесь о том, чтобы получить это. Аминь. Теперь, что касается главного благословения. Главное благословение. Сила для того, чтобы плодиться, размножаться и наполнять землю Божьей славы. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели в 31-м псалме. Это благословение. Главное благословение. Сила этих слов. Слово «благословен» в первый раз было использовано как провозглашение. Именно это оно и означает на иврите. Провозглашать. Именно так Бог сотворил небо и землю. Он провозгласил свет, будь и стал свет. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Чем? Эдемским садом. Поэтому сила главного благословения, главного провозглашения, высвобождение Божьей славы в жизнь семьи Адама преследовало одну цель. И Бог никогда не изменяется. И та же самая цель сегодня состоит в том, чтобы творить Эдемский сад везде, где оно высвобождается верой, надеждой и любовью. Вот для чего оно предназначено. И в первую очередь, его цель состоит в том, чтобы убрать все следы греха. Ни один рожденный свыше верующий не должен жить в проклятой среде. Нет, нет, никогда. Итак, первый стих 31-го псалма. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха», то есть не имеет претензий по поводу греха, «и в чьем духе нет лукавства». Что автор только что сказал этим? Он сказал, что человек, остановивший грех в своей жизни, благословлен. Вы создали атмосферу, где благословение может делать то, что оно должно делать. Поэтому сейчас у нас есть рабочее определение слова «грех». Я не говорю о том, что представители одной деноминации называют грехом, а представители другой — нет. Я говорю о том, что Божье Слово называет грехом. И грехом является все, что высвобождает страх и останавливает благословение. Именно это он представлял собой в самом начале. Именно это он представляет собой сегодня. Аминь. Страх является грехом. Он останавливает благословение. Знаете, на это можно потратить много времени. Но сегодня у нас другая задача. А теперь внимательно посмотрите сюда. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Имейте в виду, это все, что было доступно в Ветхом Завете. Тогда грех мог быть покрыт, но наши грехи не покрыты. Наш грех был удален, уничтожен. Слово «уничтожен» является правильным. Оно используется в расширенном переводе Библии. И вот в каком контексте. Кровь Иисуса не просто удалила от нас долг нашего греха. Она не просто отметила, что этот долг оплачен, как некоторые предполагали. Нет. Она стерла все, что было написано в долговой записке. В небесах ее не существует. Там нет никакой записи о вашем грехе. Ее не существует. Ваше имя записано в книге жизни Агнца. А если еще нет, то может быть записано по истечении 30 секунд, то есть после вашей молитвы покаяния. Как имя апостола Павла оказалось в книге жизни Агнца? Благодаря одному слову. Господи! Самая короткая молитва покаяния в истории, но она сработала. Аминь. И мы немного исследуем этот вопрос. Давайте откроем... Я хочу прочитать несколько мест Писания в этой связи, поскольку я хочу, чтобы вы по-настоящему поняли это. Давайте откроем 4 главу послания к римлянам. И мы увидим это в Новом Завете. 4 глава послания к римлянам, начиная с 6 стиха. Здесь приводится цитата того места Писания, которое мы только что читали, а также некоторые комментарии к нему. Так и Давид называет блаженным человека. Это изумительно, не так ли? Блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию, то есть к евреям, или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. Здесь буквально говорится о том, что Бог вменил праведность Аврааму, а затем он был обрезан в знак этого. Он не был признан праведным потому, что был обрезан. Видите? Праведность вменилась ему потому, что он верил Богу. И здесь есть кое-что чрезвычайно интересное. Я задавал Господу вопрос об этом в самом начале моего служения и моего призвания. Я вырос на западе Техаса и не был хорошо знаком с моими родственниками по линии отца. Они жили в Калифорнии, а мы жили в Техасе. Но я хорошо знал своих родственников по линии матери, и я похож на них. Я очень похож на своего деда и на брата моей матери. И они... индейцы Чероки. И это очень сильная индейская кровная линия. Поэтому я очень хорошо осознавал тот факт, что я индеец. И мне это нравилось, и до сих пор нравится. Аминь. Мой дедушка был индейцем Чероки. И он был моим героем. Слава Богу. И мне стало очень интересно, когда я узнал, что этот Новый Завет является новым договором или соглашением. Мне всегда хотелось, чтобы у меня был кровный завет с каким-нибудь кровным братом. Но я никак не мог уговорить ни одного белого мальчишку пролить хоть каплю крови. Им это было совсем неинтересно. Аминь. Мы с Джерри Савейлом говорили об этом. Предки Джерри тоже были индейцами Чероки. И мы с ним говорили об этом. Он сказал, «Мне всегда хотелось, чтобы у меня был кровный брат». Но как только достаешь из кармана перочинный ножик для того, чтобы приобрести кровного брата, все мои друзья мигом разбегаются. Если бы мы с Джерри повстречали друг друга, тогда, уверяю вас, вы стали бы свидетелем пролития крови. Ведь мы всегда искали себе кровного брата. И я обнаружил, что Иисус мой кровный брат, аминь, благодаря его крови. Я задавал Господу вопрос. Это было давно, тогда я не понимал. Я только сейчас начинаю понимать суть этого. Я спрашивал, почему знаком этого кровного завета с Авраамом... Видите ли, Бог дал Аврааму клятву, и он стоял в крови, когда произносил ее. Он сказал Аврааму приготовить животных для пролития крови. Авраам принес кровную жертву, а затем Бог явился ему, и он пришел в огне. Библия говорит, что он был как будто огненная, пламенная печь. Бог подождал, пока стемнело, и навелся он на Авраама, который должен был стать Авраамом, для того, чтобы у того было какое-то духовное представление о том, что происходит. И Бог прошел в крови между животными. Я знаю на все 100%, что Авраам видел его следы в той крови. И Бог повернулся к нему, указал на него пальцем и дал ему эту кровную клятву в отношении благословения. Он сказал, «Благословляя, благословлю тебя, и храня, сохраню тебя. Я буду вести твои сражения за тебя, и что касается меня, это мой завет между мной и тобой». «Плодись, размножайся и наполняй землю». То же самое благословение, видите? Бог стоял в крови, указывая пальцем на Авраама и сказал, «Таким будет семя твое». И поклялся ему и его семени. Вот почему это так могущественно, когда мы читаем, «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Боже мой, у нас есть клятва, данная на крови. Но не на крови животных. Наша клятва дана на крови Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Я говорил, Господь, почему знаком этого завета, когда человек проливает свою кровь? Этот момент я мог понять, ведь у Бога не было крови, у Него не было физического тела. Оно появилось у него позже. И когда у него появилось физическое тело, он пролил свою кровь. Он пролил свою кровь, когда висел на кресте на вершине горы, так, чтобы его видел весь мир. Но у меня был вопрос, почему знаком того завета было обрезание? Я этого не понимал. Поскольку в те дни и до этого, при заключении завета, люди делали себе шрам на открытом месте. Вы помните, что Давид и Иоаннафан были кровными братьями? Они вступили в завет. И это было могущественно, поскольку Иоаннафан передал Давиду свой ранг. Но опять же, у обоих из них шрам был виден. Этот шрам был очевиден. И благодаря нему вы могли знать, что Давид состоит с кем-то в завете. И как оказывается, он в завете с самим принцем, аминь, что делает его заветного отца царем. Что ж, все это чрезвычайно символично. Но шрам был виден. Давид всегда отдавал себе отчет о нем. Став царем, он ходил по дворцу. Я просто могу увидеть, как он потирал тот шрам. И он ходил по дворцу. Он сказал, не остался ли еще кто-нибудь из дома Иоаннафана, кому я оказал бы хесед, или милость? Я просто могу видеть, как он потирал свой шрам. Это беспокоило его. Он хотел явить милость кому-нибудь в рамках того завета. Боже мой. Именно так ведут себя люди, состоящие в завете. И ему сказали, да, есть Мимфиосфей. Он в Лодеваре. Давид сказал, пойдите и приведите его. Разве вы не видите, что Мимфиосфей совершенно не понимал, что происходит? Вдруг за ним приходит израильская армия. Почетный караул пришел и забрал его. Его привели к Давиду, а он пал на свое лицо и сказал, «Я лишь пес в твоем присутствии». Давид сказал, «Поднимись, сегодня ты будешь есть за моим столом, представляете, слава Богу». «Это сын моего брата по завету». Что ж, знаете, я изучал все это, я знал все это. Я спросил, «Господь, почему ты сделал так, чтобы знак этого завета с Авраамом не мог даже быть знаком гордости? Ведь он был спрятан». И согласно Божьему закону, его никто не мог видеть. Я спросил, почему его знаком было обрезание? Бог ответил, чтобы люди знали, что тот или иной человек состоит в завете со мной, только лишь видя благословение на нем. Бог сказал, «Я хотел, чтобы люди видели мою силу, а не просто шрам на теле. Я хотел, чтобы люди знали, что Бог Всемогущий дал богатство тем, кто в завете со мной». Разве вы не помните, что именно это сказал Авраам, когда Содомский царь пришел и сказал Аврааму, «Можешь взять все это себе, только отдай нам людей». Авраам сказал, «Я не возьму даже ремня твоей обуви. Я не возьму ничего, кроме той пищи, которую мои воины ели в поле, чтобы ты не сказал, что это ты обогатил Авраама». В Библии сказано, что Авраам поднял руку к небу. Он сказал, «Никто не сделал меня богатым, кроме всемогущего Бога». И именно тогда Мелхиседек пришел к нему с хлебом и вином, символизирующими завет, и назвал его владыкой неба и земли. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте посмотрим на это еще раз в 4 главе послания к римлянам. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Давайте откроем 5 главу 2 послания к Коринфянам. 5 глава 2 послания к Коринфянам. Мы не будем тратить на это много времени, поскольку мы движемся в другом направлении, но мы не можем его коснуться, не увидев этого. 5 глава 2 послания Коринфянам, и мы начнем с 17 стиха. Итак, кто во Христе? Что означает «кто»? Любой проповедник? Нет, любой человек. Что ж, можно сказать, любой человек, который во Христе, является новым творением. Он был пересотворен в своем духе. Он не просто старый прощенный грешник. Да, знаете ли, просто старый грешник, спасенный по благодати. Что ж, невозможно быть и тем, и другим одновременно. Вы либо старый грешник, либо спасены по благодати. Поэтому избавьтесь от ярлыков, которые говорят о грехе. Они вас искалечат. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего. Разве это не прошедшее время? Он уже примирил нас. Иисусом Христом примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. А теперь послушайте внимательно. и дал нам слово примирения. Мне не важно, даже если вы только что пришли с улицы, не имеете ни малейшего представления о том, что сделал Иисус, и всю свою жизнь жили в грехе, Бог не вменяет вам этот грех. Он не вменяет вам его. Он примирил вас с собой, когда Иисус висел на кресте и проливал свою кровь. Аллилуйя! Благословение здесь. Но Он не примет это решение за вас. Давайте будем читать дальше. Просто прочтите, что говорится далее. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. Апостол Павел сказал, «Бог призвал меня говорить от Его имени». Взгляните сюда. «От имени Христова просим». Я говорю от имени Иисуса. Я убедительно прошу вас. Я даже молюсь о том, чтобы вы примирились с Богом. Ведь Он уже примирился. Он уже дал добро. Он уже стер ваш грех кровью Иисуса. Он уже стер запись в долговой записке против вас кровью Иисуса, во имя Иисуса и своей силой. Он может сделать все, за исключением того, чтобы принять решение о примирении с Богом за вас. И знаете, нас обвиняют, говоря, «Вы все слишком упрощаете! Вы все слишком упрощаете!» Это не я все упростил. Но у меня есть служение примирения. На самом деле это было тяжело. Иисус выполнил всю тяжелую работу. Он пролил свою кровь. Он отдал всего себя. Он взял ваш грех. Он понес наказание за него. Ваш грех уже был наказан. Что ж, брат Копланд, тогда выходит, что все пойдут на небеса? Мне бы этого хотелось, но некоторые глупцы отказываются принять это. Иисус сделал все, кроме одной вещи. Он не мог помолиться за вас молитвой примирения. Вы сами должны это сделать. Вы должны принять решение. Я принимаю это предложение. Я вступаю в завет с Богом. Я принимаю то, что мои грехи омыты. И взгляните на последний стих этой главы. Боже мой, вы готовы к этому? «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Боже мой! Аллилуйя! Вы не заехали в гараж, будучи Фольксвагеном, а выехали Кадиллаком. Нет. Когда вы были Фольксвагеном, вы умерли. Вас отвезли на свалку старых автомобилей. Вы были полностью переделаны и превращены в Роллс-Ройс. Слава Богу! В машину для царей! Аллилуйя! Видите, вы не просто старый грешник, спасенный по благодати. Вы примирились. И когда это произошло, вы стали новым творением в Иисусе Христе. И любовь Божья, любовь Божья, любовь Божья излилась в ваше сердце самим Святым Духом. Что? Любовь Божья, сам Бог. У вас есть все Его качества. Все, кем Он когда-либо был или будет, окажется в вашем духе в тот самый момент, когда вы будете перестворены в Иисусе Христе. Благословлены. Благословлены. Благословение на вас. все то прекрасное, изумительное, благое, о чем мы говорили сегодня на этой проповеди, недоступно для любого человека, не принявшего спасения через Иисуса Христа, который является нашим Господом. Аминь. Жизнь, которая в Иисусе, доступна вам на протяжении всей вечности. И это такой простой процесс. Становится даже как-то неудобно, когда узнаешь, насколько это просто, поскольку Иисус сделал всю тяжелую работу. Он прошел все мучения и смерть. Все. И нам осталось лишь помолиться простой молитвой, в которой вы приглашаете Его быть Господом и Спасителем вашей жизни. И все, что Он сделал, вступает в силу и приводится в действие, когда мы с вами делаем нашу часть. И теперь давайте помолимся вместе. Просто скажите: «Во имя Иисуса, Отец Небесный, я принимаю Иисуса как моего Господа и моего Спасителя. Я верю, что Он воскрес из мертвых. Иисус, войди в мое сердце. Я каюсь во грехе. Я отрекаюсь от дьявола и всего того, что он олицетворяет. Я принимаю тебя и твоего драгоценного Духа Святого. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь». Если вы помолились со мной сегодня этой молитвой, добро пожаловать в семью Божью. Аминь. Я совершенно бесплатно вышлю вам эту книгу, если вы просто напишите и сообщите нам о том, что вы помолились со мной сегодня этой молитвой. Эта книга поможет вам начать изучать Библию. А вот этот небольшой буклет расскажет вам о том, как правильно изучать Библию. И мы вышлем вам эту книгу, и этот буклет совершенно бесплатно. Если вы просто напишите нам. Слава Богу. Мы так рады за вас. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать другие наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До завтра. И помните, что Иисус — Господь.